Диалоги с Генри Сардаряном.
Продолжаем диалоги с доктором политических наук, деканом факультета управления и политики МГИМО, членом Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардаряном. Генри Тиграныч, еще раз вас приветствую.
Еще раз добрый вечер.
Напомню, что связаться с нами можно по телефону +7 495 95 95 91 2, наш телеграм-канал Радио Спутник и телеграм-канал Сардарян. Да, вот как раз можно писать и
комментарии оттуда. Можно писать.
Пожалуйста,
подписываться.
Да. Подписываться, вопросы, комментарии. Все это мы озвучим в эфире. И наш WhatsApp +7 968 766 33 11. А мы, кстати, Генри Тигранович, с вами вопрос о газе подняли и вообще о том, что сейчас происходит в Европе. А многие западные издания выходят с таким заголовком: «Отрезвляющий прогноз для Европы. Европейская комиссия предлагает сократить спрос на газ на 10-15%. В противном случае, особенно на фоне холодной зимы, которую, собственно, прогнозируют и ожидают, европейцев ждут серьезные проблемы». Но, видимо, об этих серьезных проблемах не особо хотят задумываться те самые европейские политики.
И, знаете, они нашли такой простой рецепт, что мы сейчас кашу заварим тут и влезем в противостояние с Россией, и все на свете санкции введем, сами себе ограничим возможности для покупки этой нефти и газа. Но платить за это не просто будете вы, а вы еще и должны сейчас сами себя ограничить в потреблении энергии на 15, а в случае с Германией 20%. То есть вы представляете, насколько это огромная цифра. Но, как показывают последние данные, европейцы к этому не прислушались и сейчас только нарастили потребление энергии. И ожидать от людей, что они в действительности будут на 20% меньше энергии расходовать, это, я думаю, абсолютно неразумно, это просто невозможно. Это во-первых. Во-вторых, здесь нужно понимать, что вот вы сказали такой заголовок, да, что это отрезвляющее такое явление. Вот по европейским политикам еще не скажешь. То есть у них такое ощущение, что они вот все время в ожидании какого-то чуда, что что-то само собой рассосется, их проблемы решатся сами собой, а европейские граждане, ну как-то, да, ну в холоде, но не в обиде, вместе с украинской демократией, значит, переживут эту тяжелую холодную зиму. Ну, близко ничем подобным не пахнет. Я вот разговариваю иногда со своими итальянскими коллегами, я говорю, а как у вас сейчас обстановка? Они говорят, вот минимум, насколько подорожало, от 15-20% и наверх. Это не 15, а от 15-20 раз.
Раз.
И наверх, да. Вот, говорит, приходит счет, особенно если это бизнес, то там счет в 15 раз больше, чем в прошлом году, это сейчас стандартная история. Учитывая, что ни один бизнес, там, в Италии маржинальность не такая, как у нас там... Когда люди открывают какой-то бизнес, их расчет, что сейчас за 5-6 лет отобьюсь, ну, максимум за там 6-7, и уже нормально, уже можно рассматривать. В Италии там люди рассчитывают 12, 13, 14 лет. Если там отобьюсь, уже нормально. Хотя бы деньги верну, это значит, уже нормально. Но такой маржинальности нет, чтобы они могли себе позволить сейчас взять и просто заплатить в 15 раз больше за энергию. И чем это все заканчивается? Это просто деиндустриализация будет. Вот просто заводы будут либо переезжать в те страны, где такой проблемы нет, либо они просто будут закрываться. Я и так вот помню мои разговоры вот с многими итальянскими предпринимателями, которые там работали. Знаете, там у человека могло быть несколько ресторанов на центральной площади Рима, ну, скажем, на Кампо Марцо. Вот я помню, был владелец ресторана, и он мне рассказывал, что, он говорит, мне эти 4 ресторана на этой площади приносят чуть-чуть, вот на буквально пару процентов больше денег, чем если бы я пошел работать менеджером в компанию. А я, говорит, содержу, ну, у меня огромные обороты, у меня огромное количество клиентов, ну, вот налоговая система, то же самое электричество, аренды и прочие вещи, они доходят до такого уровня, что мне там остается, ну, 4 тысячи, 5 тысяч евро, это уже я радуюсь, если там такая сумма остается. Чего я столько вот с этим мараться, весь день работать, рисковать, еще ответственность за людей брать? Пойду лучше буду менеджером в какой-нибудь компании работать, мне хотя бы столько же будет платить. И вот сейчас к этому всему добавить тот кризис, который будет из-за энергоносителей, я думаю, что ближайшая зима будет очень холодной с точки зрения температуры, но очень горячей с точки зрения политической ожесточенности в европейских странах.
Мы уже неоднократно озвучивали телефон прямого эфира. Вот сейчас у нас есть звонок. +7 495 95 95 91 2. Ну, вроде бы как по поводу санкций. Давайте послушаем, о чем хотят спросить. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Да, меня зовут Костя Викторович из Санкт-Петербурга, ваш постоянный слушатель. Я уже как-то звонил вам, потому что в каком-то смысле отдаленно коллега Генри Тиграновича, я выпускник отделения кибернетики Ленинградского университета. Вот, вопрос у меня такой, что не кажется ли Генри Тиграновичу, что вот нынешний, назовем его так, кризис, да, что он отличается от предыдущих кризисов, которые были? И даже, так сказать, Карибского кризиса, и даже кризиса, так сказать, когда хотел Черчилль с Труманом атомный удар нанести по СССР, вот, что он все-таки отличается, что он приобретает характер цивилизационного кризиса.
Угу. Спасибо. Ну, видите как, вопрос не по санкциям, а по международной политике. И я бы так сказал, общей глобальной ситуации.
Я думаю, что в действительности очень отличается нынешнее противостояние Запада с нами от того, что было в период Холодной войны. Постараюсь несколько, на мой такой субъективный взгляд, ключевых отличий назвать. Первое – это то, что несмотря на противостояние политических систем, у населения, как в США, так и в Советском Союзе, не было какого-то... мне кажется, свирепого отношения друг к другу, и люди даже интересовались жизнью в этих странах, да, они надеялись как-то построить мир. Сегодня мы видим просто оголтелую русофобию на Западе по отношению к нашему населению, и в ответ наше население уже просто перестает верить в то, что с этими людьми мы сможем когда-то нормально сосуществовать после этого, и что это когда-нибудь уйдет и закончится. Второе, что тогда было население, которое на Западе в том числе боялась войны, потому что помнила ее. И, что еще более важно, был страх перед ядерным оружием. Страх на уровне именно человеческой эмоции. То есть было понимание того, что нужно сделать все для недопущения ядерного удара. Мы вообще, если посмотрим на историю развития вот этой системы сдерживания, да, многим ученым не нравится этот термин, но будем использовать пока его. На чем он строился? На том, что обе стороны понимают и осознают, что в случае нанесения ядерного удара неминуемо последует возмездие, которое уничтожит их в том числе. То есть смысла никакого в этом применении быть не должно. Сейчас мы все чаще слышим, что да ладно, что там в России, кто эти ракеты проверял, они, может, и не взлетят, может, в шахте взорвутся, может, еще что-то. Может, у них не хватит на это духу, мы вот удар нанесем, и они пойдут на попятную. То есть мы видим, что вот эта шизофрения, которая до этого касалась обычных вооружений, призывов уничтожить Россию, дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране, свергнуть власть неконституционным путем. Вот это все теперь дополняется еще и тем, что, а может быть, все-таки испытаем их на прочность? Может быть, посмотрим, до какой степени они готовы нам отвечать? Это еще одно отличие, которое, я думаю, все-таки, что в период Холодной войны не имело места быть в таком масштабе, по крайней мере. И третье, что мы должны тоже для себя понимать, что в период Холодной войны Россия противостояло Западу чуть в большем масштабе. То есть многие из тех стран, которые сегодня составляют Запад, были членами нашего блока. Та же самая там и Польша, и Чехословакия, там и Венгрия, и многие-многие другие. Более того, наши позиции в других регионах мира были таковы, что у нас было очень большое количество государств, поддерживающих нашу политику и видящих в нашей стране для себя опору в будущем своем развитии, и понимали, что капитализм в виде вот той модели, которую предлагала Америка, для них не сулит ничего хорошего.
Ничего только надели, стоит что... размещение ракет на Кубе.
Ну, конечно. Да. Да. И поэтому это такой яркий пример. Но почему это было? Потому что мы предлагали очень понятную... Вы можете быть не согласны с той моделью, которую предлагал Советский Союз. Вам она может не нравиться. Но вы понимали, что вот если это Советский Союз, то это будет вот такая-то модель конституции социалистическая. Это будет такая-то модель экономических взаимоотношений. Это будут поставки таких-то вооружений. Это будет такое-то образование. Это будут квоты для обучения ваших специалистов в этой стране. Это будет поддержка вот такими-то ресурсами. Вот у вас очень понятный выбор. Американцы вам предлагают одно, мы предлагаем другое. Вот в тот момент, когда, как мне кажется, мы хотя бы сами для себя сможем определить, а вот мы не согласны с американской системой, и прекрасно, потому что ничего хорошего она нам не сулит. А тогда какую систему мы хотим? Вот когда мы сможем очень четко сами для себя системно ответить на этот вопрос, мы тогда сможем предъявить понятную модель другим государствам. И тогда можно будет их оценивать уже по принципу, согласны они с нами или нет, принимают нашу модель или нет. Но до тех пор, пока мы сами одной ногой еще стоим в либеральной мировоззренческой парадигме, другой ногой говорим, уже вот заступаем в мир, в котором это все признается глобалистской концепцией, нацеленной на уничтожение самобытности различных наций, их культуры и так далее, но вот все никак не можем, то в одну сторону, то в другую нас тянет. Надеяться на то, что мы будем обладать таким же весом в мире, пока что сложно. Мы должны им обладать. Вот в этом весь смысл существования нашей страны. Наша страна исторически на протяжении тысячи лет уже существует для того, чтобы сохранять веру, традиции и истину, которая дана нам свыше. В этом миссия России. И как только мы от этого отступаем, мы, как правило, начинаем скатываться в такие дебри, что еле-еле сохраняем собственное государство. Вот как только мы сможем исполнить свою историческую миссию и вернуться на мировую арену в том качестве, в котором нас привык видеть весь мир, тогда будет очень похоже на то, что было во время Холодной войны. Мы найдем и союзников. Я не сомневаюсь, что и в Европе найдутся многие народы, государства, которые посчитают, что их население посчитает, что та парадигма, которую предлагает Россия, это значительно ближе к их мировоззрению, чем вот это бесполое, извращенческое видение человечества, которое проталкивается там со стороны Запада. Ну, начать нужно с себя. Если мы над чем-то смеемся из того, что есть на Западе, значит, это должно быть просто искоренено у нас в государстве. Если мы показываем видео с какими-то ненормальными людьми, которые проталкивают такие концепции, идеи, которые мы считаем просто аморальными, безнравственными в западных странах, то их не должно быть в наших университетах. Их не должно быть на нашем телевидении. Они не должны быть наиболее известными блогерами в России, там, лидерами общественного мнения. Если мы считаем, что какие-то знаменитости олицетворяют собой просто моральное разложение общества на Западе своим поведением, своими клипами, содержанием песен, то эти люди не должны становиться миллионерами в России за счет бесконечной их раскрутки иногда и на государственных площадках, где когда их там просто на телевидение зовут или раскручивают на наиболее крупных платформах. Вот когда мы начнем этот процесс самоочищения и придем к тому миру, который... То есть у меня нет сомнений в том, что когда президент говорит о России как о консервативной, традиционной стране, что он это говорит совершенно искренне, он за это борется. У меня нет сомнения, что правительство наше исходит из тех же самых позиций. Но как только мы начинаем спускаться на более низкий уровень, то у нас, в общем-то, начинается существенный разлад. И более того, это непонятно для подавляющего большинства российских граждан. Можно просто выйти на улицу и провести социологический опрос среди населения. Вот сформулируйте 10 наиболее важных ценностей для себя. Или в соответствии с какими ценностями вы живете. Вы увидите, что у нас там 80-90% граждан объединены одними и теми же ценностями, что у них никакого разлада в данном вопросе нет. Но при этом навязывается им культурная парадигма полностью, абсолютно отличающаяся от того, того, во что эти люди верят. И она их меняет. И в еще большей степени она меняет детей, подростков и молодое поколение, которое, да, вы можете с ним в день 1 час, 2 часа, как родитель, побеседовать, объяснить что-то, собственным примером показать. Затем там 16 часов этот ребенок будет предан социальным сетям, клипам, видео, которые будут формировать у него совершенно другие ценностные ориентиры.
По поводу ценностных ориентиров в отношении Великой Отечественной войны, я думаю, что у абсолютного большинства наших слушателей нет никаких сомнений. И тут важнейший из этапов — это как раз то, что происходило в Ленинграде, блокада Ленинграда. И сейчас в Петербургском городском суде началось рассмотрение по существу иска о признании блокады Ленинграда геноцидом. И перед началом опроса представители прокуратуры обнародовали ключевые, перед началом процесса обнародовали ключевые цифры блокады. Погибли почти 1 100 000 человек. Общий ущерб, причиненный боевыми действиями по нынешнему курсу, составил 35,5 триллионов рублей. Ну, во-первых, нам нужно, мне кажется, и до конца этот вопрос, да, рассмотреть, разъяснить, показать и внутри нашей страны, ну и, собственно, чтобы весь мир еще раз об этом узнал и услышал.
Во-первых, эти события должны получить ту правовую характеристику и тот правовой статус, который в полной мере им соответствует. То, что это является геноцидом, то есть преступлением против человечности, направленным на полное искоренение группы людей по их этническому признаку, это факт. То есть мы понимаем, что немцы не ставили своей задачей просто взять город. Они обстреливали его в тот момент, когда там было именно больше всего гражданских людей на улицах. Они пытались ограничить любые возможности для выживания гражданского населения. И цифра свыше 1 000 000 человек в одном городе, это не во всей стране, в одном городе, это не просто страшная цифра, это никаких сомнений не может оставлять намерение руководства нацистской Германии к совершению геноцида, истреблению народа Советского Союза на его же собственной земле. И поэтому этому должна быть дана правовая оценка. Я думаю, что, безусловно, если тем более наши оппоненты там что-то пытаются Советский Союз ставить в один ряд с нацистской Германией, постоянно поднимают эту тему, педалируют ее, теперь там создают музей советской оккупации у себя. Если вы хотите заниматься историей, и вы хотите поднимать вновь исторические вопросы, тогда мы, безусловно, будем ставить те же самые вопросы в вашем отношении и будем добиваться на международном уровне их должной оценки, потому что это, я думаю, связано будет, и вот там сейчас поляки подают иски к немцам, чтобы получить репарации за время оккупации польской территории со стороны нацистской Германии. Но тогда у нас будет большое количество вопросов, скажем, почему жители блокадного Ленинграда не получали и не получают такого же объема материальной помощи, как получают многие граждане Израиля, которые являются, значит, правопреемниками тех жертв Холокоста, который был также организован нацистской Германией.
То есть вопросы эти, на самом деле, понятно, что для нас это историческая память, и этот вопрос, он является не только, там, скажем, юридическим, да, он является ценностным. Конечно. Он является ценностно ориентированным, да, это вот наша история, это наша память, да. И наши ценности.
Особенно, когда они постоянно пытаются эту книжку заново открыть. То есть это, понимаете, одно дело, когда была война, вы в ней проиграли разгромно, Советский Союз одержал в ней победу. Затем были выплачены вами репарации. Вы построили там, скажем, другое государство. И все, вот вопрос закрыт, он не подлежит обсуждению. Но когда вы пытаетесь представить на него альтернативную точку зрения, пытаетесь переиграть его, пытаетесь себя представить в другом качестве, нас представить в другом качестве, то на это, естественно, будет ответная реакция. Ответной реакцией будет ужесточение нашей позиции в вашем отношении. Другого варианта здесь быть не может.
Чтобы эту тему вот завершить и к еще одной перейти по поводу взаимоотношений российско-японских, знаете, но тут еще есть же один такой сложный мне кажется, момент все меньше и меньше живых свидетелей и той самой блокады Ленинграда, да, и участников Великой Отечественной войны, и в нашей стране, да, собственно, и в Европе. И вот сейчас идет такое идеологическое противостояние. Ведь американцы же всячески начинают упирать на то и говорить, что да, это вот Советский Союз напал, да, и вот переделывать, переиначивать эту историю. И с помощью вот этой информационной, назовем так, войны, пропаганды, блокады, современное поколение начинает в это верить. Да? То есть люди начинают в это верить. Как вот эту ситуацию переломить?
Они это делают очень умело. Если вы поговорите со среднестатистическим американцем, очень мало кто из них в курсе, что Берлин брали советские войска. Они уверены, что американцы выиграли во Второй мировой войне и разгромили Германию. И очень отдаленно догадываются об истинной роли Советского Союза, ибо об истинной роли своего государства. Но никто не отрицает той помощи, которую Соединенные Штаты Америки оказывали Советскому Союзу в период нашей борьбы с нацистской Германией. Но говорить о том, что это США победили в войне, это просто смешно. Делается это очень умело, в первую очередь за счет того, что у Соединенных Штатов Америки доминирующее положение в распространении массовой культуры. Вот вы можете снять 10 голливудских фильмов, их посмотрит значительно больше людей, чем 10 наших фильмов, которые мы на этот счет снимем. Это можно делать в смешной форме. Вы там можете, как Квентин Тарантино, снять фильм, где Гитлера оказывается, что убили в кинотеатре, там его взорвав, и, ну, я не знаю, там... Может, один-двое поинтересуются, что правда ли так было. А там 7-8 у них уже в голове отложится, что Гитлера вот подорвал там Брэд Питт в фильме. Да? И вот тебе простой ответ на вопрос. Хороший парень Брэд Питт подорвал Гитлера. Плюс к этому будут распространяться статьи, в университетах будет представляться совершенно иная точка зрения. И через какое-то время вы получите поколение людей, которые будут думать, что Советский Союз это что-то вроде нацистской Германии, и поэтому как он может быть победителем в войне? Это значит, та же Германия, просто немножко там в другой профиль, что ли. И поэтому с этим бороться можно и нужно только генерацией собственного позитива. То есть на отрицательную риторику с той стороны отвечать и постоянно оправдываться или доказывать, смысла нет. Нужно генерировать собственный контент, необходимо показывать и через кинематограф, и через исследования научные, и через публикации, и через работу на других площадках. Постоянно необходимо отстаивать собственную позицию вместо того, чтобы только реагировать на то, что делают наши западные оппоненты. У нас, кстати, вопрос есть.
Да.
В комментариях.
Да.
Вот такой, конечно, философского характера вопрос нам задает Мария Макаревич. Она спрашивает, позвольте задать вам следующий вопрос для философского размышления. Как вы считаете, ждет ли нас в ближайшем будущем восстание либералов на территории России? Патриотичной молодежи очень тяжело сейчас выдерживать давление общественных диалогов. Складывается ощущение, что чуть ли не половина населения Москвы находится в полном непонимании происходящих событий в мире. Мария, 26 лет.
Так.
Вот вопрос действительно философский.
Полторы минуты попробуем уложиться.
И да, я думаю, что для восстания либералов необходимо, чтобы либералы были где-то вот снизу, затаились и восстали. Но у нас либералы на самом деле находятся везде, и во многих еще сферах чувствуют себя вполне при делах, руководят большими процессами. И я думаю, что мы должны как население просто для себя сформулировать такую концепцию мировоззрения собственного, в которой вместо либеральной, особенно неолиберальной левой вот этой концепции, ей просто места не будет в нашем мировоззрении. Мы ее просто сами должны отвергнуть и понимать, что наша страна — это консервативная держава, которая основана на тех ценностях, на которых тысячу лет держалась, развивалась и процветала русское государство. Вот в этом и есть смысл существования нашей страны.
Это требует мужества и усилий, мне представляется.
То есть, стойкости.
И стойкости, да.
А это все, в первую очередь, требует веры, потому что без метафизики и без веры в духовное начало и высшее предначертание государства и нашего народа, ничто из этого не будет возможно. На материальной основе построить такое государство, которое тысячи лет давало повод нам всем гордиться своей принадлежностью к этому государству невозможно. До тех пор, пока у нас метафизика не возьмет верх над повседневными материальными заботами.
Таковыми сегодня были диалоги с Генри Сардаряном, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации. Генри Сардарян на радио «Спутник». Спасибо вам большое за беседу.
Вам спасибо.
Диалоги с Генри Сардаряном.